самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что почитать на Рождество? Могут ли книги помочь нам найти ответы на самые неожиданные вопросы? Возможно ли обрести силы для жизни, когда ты чувствуешь себя одиноким? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». В общем, если вы спросите, дорогие друзья, добрый день, дорогие друзья, во-первых, конечно же, и мы поздравляем вас с наступившим Рождеством Христовым по Григорианскому календарю. Открываем мы рождественский марафон. Мы рождественский марафон открыли 19 декабря, на самом деле. Я имею в виду Теос Медиа. И у нас этот рождественский марафон продолжается вплоть до, в общем-то, 7 января. Мы будем праздновать Рождество. И первое Рождество по Григорианскому календарю наступило. Я не знаю, как вы. Мне вот, например, домашние подарили книжки, которые я хотел. Вот, мне жена подарила двухтомник «Полки», самые главные русские книги, вот, это я, у меня первый, третий, четвертый том, первый, второй том у меня уже есть, вот, а дочь подарила Сюзанну Кларк «Пиранези», так что я вот, у меня уже есть что читать на Новый год, естественно, я только что закончил читать исландского прозаика Сиона, и я не поздоровался. У меня в гостях книжный блогер Леонора Харитонова. Леонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, если
я наслаждаюсь тем, что вы рассказываете, какие книги вам подарили, и надеюсь, что у меня еще это все не закончилось, и все-таки кто-то мне подарит мою книгу, которую я очень жду.
Я уже себе набросал в корзиночку книжечек и сегодня заказал. Пока есть скидочки. Вот, естественно, в этой корзине есть книга издательства «Городец», потому что ее серия «Нордбук» на самом деле одна из моих любимых. Хотя вот интересно, я не очень люблю скандинавскую литературу, то есть я не являюсь таким фанатом скандинавской литературы, но именно вот современные скандинавские авторы, некоторые современные скандинавские авторы мне нравятся. Вот, нравится тем, что, в общем-то, они отходят от любимой повестки современного мира и современной литературы и говорят о вечных ценностях. Вот это молодцы, ребята, что уж я, например, что называется. Как говорит моя младшая дочь, плюс 100 миллионов лайков, да, так что... И мы говорим, конечно же, о вечных ценностях. Если вы спросите нас сегодня, какое у нас настроение... который очень хорошо отражает строки знаменитого гимна «Тихая ночь, дивная ночь дремлет, все, лишний спит, благоговение, святая чита». Вот в таком настроении мы с Элеонорой Харитоновой сегодня приступаем, дорогие друзья, к нашему рождественскому обзору. Конечно же, мы будем продолжать. Не справились вы, друзья, скажем так, частично справились, уже так это намекали, что мол, у нас есть правильный ответ, можно писать. Нет, только во время эфира. Так что сегодня будем продолжать рождественскую викторину, за которую вы получите замечательные призы, дорогие друзья. Так что участвуйте, следите внимательно за эфиром. Буквально вот минут через пять я скажу условия викторины. Нужно будет во время эфира, подчеркиваю, во время эфира ответить правильно на один простой вопрос. По мне, так он прям проще некуда. Вот, и в результате получить от Теос Медиа замечательные подарки на Рождество. Так что, друзья, следите за нами. А сегодня я буду мучить Элеонору Харитонову всяческими своими едкими вопросами по поводу ее выбора и буду отбиваться от ее едких вопросов по поводу своего выбора. Ну что ж, два поколенческих выбора, да, книжных. Это очень интересно всегда. Кстати, друзья, я хочу проанонсировать практически в самом первом эфире 2023 года против меня выступит молодое поколение эфире передачи «Эпиграф», и мы будем обсуждать, наверное, один из самых неожиданных текстов Федора Михайловича Достоевского, так что следите за анонсами. Впереди самое интересное. И сегодня мы будем говорить о рождественской подборке. Что вообще читают ведущие передачи «Эпиграф»? Вот, Леонор, что вы читаете в рождественские дни? Есть ли книги, которые вы специально откладываете на праздник, не трогайте. У меня есть такое. У меня есть, кстати, традиция. Я 31 декабря, когда все засыпают, я открываю новую книгу. Я начитаю, значит, Новый год с новой книги.
У меня 31 декабря будет такая возможность. Вот. Но что я читаю сейчас? Я даже не хочу называть эту книгу, потому что она вам не понравится. Вы ее считаете не очень, но я ее перечитываю, потому что мне нужно это сделать для учебы. Я сейчас перечитываю.
Чего, вот. Чего вы перечитываете?
Хижину.
А, «Хижину».
Я уже говорила. Да. Но у меня есть одна книжка, которую я купила специально себе на новогодние праздники. Очень надеюсь, что у меня дойдут до нее руки. Я купила себе книгу, которая называется «Эразм». Это про Эразма Роттердамского, полностью его жизнеописание, как он вообще про этого голландского философа, что, как, где, почему. Я случайно наткнулась на эту книгу, увидела ее тоже со скидкой, она вообще оказалась дико дорогой, а тут смотрю такая скидка и думаю, все-таки про этого автора я очень хочу много что знать, потому что, как мы знаем, он был просто, как его называли князем гуманиста, но помимо этого там и Лютер с ним завязан, и не только, в общем, очень интересно мне его была биография.
С Лютером они пикировались не слабо, в переписке.
Вот, и поэтому мне стало очень интересно, что же когда ты не разрозненный, ищешь всю эту информацию, а когда она собрана в одном красивом издании, я могу просто наслаждаться. Вот. Поэтому планы прочитать эту книгу. Но ни за что отвечать не могу, потому что настроение может меняться, и книги тоже могут меняться. Я, кстати, купила себе еще одну биографию, которую тоже хочу прочитать. Это биография Фейнмана, Ричарда Фейнмана, который это знаменитый такой физик. Вот, поэтому у меня какая-то череда биографий ждет меня.
Вполне себе биографии читать, это замечательно. И, к нам уже присоединяются наши слушатели. Эдуард пишет: «С Рождеством, наступающим Новым годом». Эдуард, с Рождеством тебя и с наступающим Новым годом. Пусть в этом Новом году будет больше интересных открытий и поменьше трагических и драматических событий, если это возможно. Так что, друзья, мы приступаем к нашей викторине. Итак, условия викторины. Значит, они очень простые. Я сейчас задам вопрос. Конечно же, это книжный вопрос, связанный с Рождеством, а как же иначе. И первый, кто даст правильный ответ на этот вопрос, соответственно, становится победителем. Первый, кто напишет комментарий к эфиру передачи «Эпиграф», подчеркиваю, не после эфира, к эфиру. Итак, назовите произведение писателя, в котором главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал. Я даже спойлер могу сказать, что это русский писатель. Да? Назовите произведение писателя. Да, стопе, все, не надо. Ведущий не участвует в викторине. Назовите произведение писателя, в котором главный герой не хотел праздновать Рождество, но именно Рождество Христово помогло ему справиться с утратой, которую он переживал тогда. Сразу хочу сказать, что к Чарльзу Диккенсу это не имеет никакого отношения, чтобы не было вариантов. Это Чарльз Диккенс, Скрудж, Эбенезер. Нет, это не Эбенезер Скрудж.
А он там не переживал утрату.
Почему? Он переживал утрату своей молодой жизни, можно сказать.
Если так смотреть, ладно,
да. Почему нет?
Потому что он может заработать как меньше денег.
А почему? У него друг, партнер. Он, правда, не переживал, что он умер.
Ни разу.
Но именно он приходит к нему, между прочим, в сочельник. И, в общем-то, приходит дух прошлого Рождества, где как раз и сказано об утратах, Скруджа, Эбенезера Скруджа. В общем, это не Эбенезер Скрудж, сразу хочу сказать. Это герой произведения русского писателя. Все происходит в сочельник, Вот все. Я просто максимально спойлеров сюда
загнал. Насколько вы помогли.
Да, загнал максимальное количество спойлеров. Все. У нас есть уже победитель. Конечно же, это Владимир Набоков. «Рождество». Александр Гумин ответила правильно. Саша, поздравляем вас. Вы являетесь счастливой обладательницей замечательного приза. Это авторская открытка, которую художник нарисовал специально для Теос Медиа. И, конечно же, еще замечательная подставочка. У меня вот просто, к сожалению, под рукой ее нету, но, поверьте мне, с логотипами Теос Медиа деревянная подставка под смартфон. Вот, так что... Вот. Ну и лично, вот лично от меня будет еще подарок. Так что, Саша, поздравляю. Конечно же, Владимир Набоков, новелла «Рождество», главный герой, переживает потерю сына, он не хочет праздновать сочельник, но именно, собственно говоря, разбирая вещи, которые он не хотел. Значит, он, эти вещи, там, он выносил елку, там вот все, да. Все. Он, в конце концов, смиряется с потерей своего ребенка. Вот такое трагичное... Вообще, когда я рассказываю значит, сюжет этой новеллы, меня все время переспрашивают, говорит, точно Набоков написал? Да-да-да, совершенно точно, это новелла Владимира Набокова. Так что, Саш, поздравляем вам. Вас, и я уже могу вздохнуть спокойно. Хух. Вот, напишите мне, пожалуйста, свой почтовый адрес с индексом вот, в личное сообщение, и мы свяжемся, вот после Нового года к вам придет подарочек. Ну что ж, продолжаем. Сегодня у нас будет подборочка, а вот скажите, Леонора, честно только, как на духу. Что любят читать ваши друзья, если они любят читать? Вообще, у вас много читающих друзей или нет?
Читающих друзей достаточно. Я бы не сказала, что большая часть...
Можно я поясню? Что-нибудь, кроме Библии? Вот так вот.
Что? Понятное дело, да-да-да. Я таких даже не беру в расчет. Вот, да. Вообще, на самом деле, со мной сложно общаться с людьми, которые читают только Библию, потому что я начинаю сразу цитировать разные книги, обращаться, и говорят, ты читал то, читал это, и человек сразу начинает, ну, такой, не читаю ничего. У меня начинает вопрос, почему, зачем? Это же, ну, здорово, художественная литература, почему нет? Вот, поэтому, в принципе, мне кажется, со мной не сможет общаться человек, который не особо не то, что даже не особо любит читать, таких у меня много, а те, которые убеждены, что нужно читать только Библию, больше ничего. Вот. Что читают друзья? Абсолютно разные книги. Если уж так взять, у меня много, кстати, друзей, кто читает именно сейчас русскую литературу. Много есть вот подруга, которая читает целенаправленно, она изучает всю историю сейчас искусства, которое происходило в России, про Серова, про Коровина, про меценатов, которые вот поднимали искусство, да, вот в России, которые повлияли очень сильно там про Третьякова и не только. Поэтому есть вот кто целенаправленно по своей вот профессии расширяет свой кругозор. Вообще очень интересно, на самом деле это так здорово, когда у тебя есть разные друзья, которые читают совершенно разные книги, потому что тогда, когда вы начинаете общаться, они начинают рассказывать какие-то вот отдельные выдержки, моменты вот исторические. А ты знал, что вот там, не знаю, вот этот человек поднял там и театр, и искусство, и ты такой, ого, не знал. А ты знал, и ты начинаешь свое рассказывать. Это на самом деле очень здорово. Вот. Есть люди, которые сейчас целенаправленно читают Джека Лондона, не знаю, почему какой-то мейнстрим у меня пошел у людей вокруг, кто читает Джека Лондона. Не знаю почему. Ну вот, но большинство людей, наверное, вот сейчас читают более такие, я бы сказала, легкие книги. Вот, книги, которые абсолютно тебя не напрягают. У меня, кстати, несколько друзей, вот это точно, я могу сказать, два или три человека, кто сейчас перечитывает «Гарри Поттер». Вот, это прям для них хорошо.
Такой стандартный выбор в новогодние праздники, да.
Ну, это, знаете, как мой выбор, я уже делилась об этом в прошлом году, у меня еще ждет «Грозовой перевал», я должна его перечитать, это мой личный какой-то фетиш, я не знаю, как это даже по-другому назвать, потому что я каждый год перед Новым годом перечитываю «Грозовой перевал», и в этом году я очень поздно к нему приступаю, обычно я до Рождества успеваю сюда читать, вот, а тут другие книжки у меня были. Поэтому читают абсолютно разные книги, то есть нету такого, что мы... считаем что-то единое. Еще, знаете, наоборот, здорово, что к Новому году, из-за того, что у многих заканчивается рабочий период такой активный, и у многих начинаются каникулы довольно-таки рано, вот, буквально после Рождества у меня много есть таких, у кого заканчивается рабочий период 26 декабря, и получается, вот они все, у них тоже есть стопочки книг, которые их давно ждали, и вот этот период настает. Поэтому будем делиться после Нового года всем прочитанным.
Но вот. У меня очень одно время, я не было времени в новогодние именно праздники, хуже всего читал, да, потому что там куча всего, снег, снежки, там, значит, горки, ну, лыжи это не про меня, конечно, лыжи с коньками это не про меня, в общем, вот, но вот куда-нибудь с термосом там в лес, это вообще я люблю, да, с женой, и поэтому, конечно, и там поваляться, что-нибудь посмотреть, уже просто... Так интенсивно декабрь проходит, что иногда просто хочется в горизонтальном положении быть. Но вот я в себе там вот, с прошлого года дал там еще такой план, что я вот каждый год теперь буду вот, начинать новую книгу. И, в общем, вот с прошлого Нового года я начинал с Сигура, Кадзуо Сигура, о котором мы с вами говорили, да, «Аквары солнца». Вот. И в этом году не скажу, какая книжка у меня лежит, вот, но она готова. Да, она связана в некотором роде, связана с подкастом культовой книги, который я веду со своим другом Евгением Кайдаловым. Но только в некотором роде, потому что мы про эту книгу записали еще подкаст, его еще не выпустили, но записали. Но вот, я буду продолжать жить, в общем-то, персонажем.
Сказали, что это будет новая книга в начале января.
Это будет абсолютно новая книга, да, но эта книга в некотором роде связана, да. Не та книга, про которую мы подкаст записали, а в некотором роде связана с героем этого подкаста. Вот такая у нас, я вам скажу, как же это называется... Интрига, вот. Ну что ж, друзья, во-первых, с Рождеством Христовым и наступающим Новым годом мы встретимся с вами уже в Новом году. Погодите, выключайте ваши, как говорили в советское время, ваши радиоприемники, не стоит этого делать, потому что впереди очень много интересного. И, конечно же, для нас очень здорово, что этот год мы провели вместе с вами, рассуждая и читая очень интересные книги, и для нас очень важна ваша поддержка, поэтому, друзья, не забывайте ставить лайки, делать репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте наши эфиры, нам интересно, что вы думаете о тех книгах, о которых мы говорим. Конечно же, сегодня вы, пожалуйста, пишите, какие книги вы порекомендовали бы для совместного чтения в рождественские праздники. Ну, коньки, в конце концов, закончатся. Значит, лыжи сломаются или не сломаются? Ну, вот устанут лыжи, да? Значит, ручейки могут потечь, судя по нашей погоде в декабре. Вот. А да. Вечера останутся для вас. И их можно, в общем-то, посвятить, значит, потупить в гаджетах или посмотреть сериал. А можно, я, в общем, не против этого, если честно, насчет кино. А можно ведь почитать вместе интересную книгу, поэтому давайте сегодня рекомендации. Мы будем рекомендовать, и вы пишите, какие книги вы рекомендуете читать в рождественские праздники. Вот, друзья, и, конечно же, вы можете поддержать нас материально. Благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вашей поддержке, поэтому вы найдете ссылочку в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров. И новые интересные эфиры, новые интересные гости в следующем году. Так что я уже проанонсировал первый выпуск фактически вот в новом году, где я, в общем, отдам себя на растерзание молодежи. Вот так вот, друзья. Так что ставьте лайки, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Ну что ж, приступаем мы к нашему обзору. Первую, значит, вопреки всяческой повесточке, я уступаю дорогу молодежи и даме, поэтому первая будет у нас, соответственно, рекомендация от Элеоноры Харитоновой.
Я тогда сначала скажу такую вещь, что при выборе книг я...
Никто не пострадал, дорогие друзья.
Да, во-первых, никто не пострадал, это 100%. А во-вторых, при выборе книг я думала о том, что же такое посоветовать, чтобы, с одной стороны, хорошо провести время вместе с книгой, но при этом сильно не перенапрячься, да, там, не читать Фауста Гёте, которого у тебя потом просто голова пухнет, и ты не понимаешь половину аллюзий, которую он просто говорит. Вот. Или чтобы это было куча каких-то, вот, не знаю, подоплёк.
Просто у Элеоноры травма, это у Элеоноры травма после курса по зарубежной литературе.
Не, на самом деле мне нравится. Но я поняла, что вот, например, у меня муж не особо любит читать, вот, и поэтому при выборе книг я иногда задумываюсь о том, что же посоветовать человеку, чтобы он мог хорошо провести время с книгой, услышать какую-нибудь клевую историю, но при этом не сидеть и не думать, слушай, я каждое второе слово должен гуглить, вот почему я должен это читать, вот, поэтому я предлагаю вам книги, которые, возможно, даже вы уже слышали, вот, но, может быть, не читали, вот, и, в общем, первая книга, о которой скажу, это «Вторая жизнь Уве», Бакман.
Какая клевая тоненькая обложечка. Я очень люблю такие обложечки. Прям, да, обожаю.
Вот, прекрасная книга. На самом деле книга, правда, небольшая, очень такой крупный шрифт достаточно. И я могу сказать, что сюжет книги, ну, мне был очень интересен. То есть перед нами возникает, естественно, главный персонаж Уве. Это такой очень, можно сказать, угрюмый пожилой мужчина, ему 59 лет, он только вышел на пенсию полгода назад, у него умерла любимая жена Соня, в которой он души не чаял. Вот. И он такой весь ворчливый, недовольный, считает, что его окружают одни глупцы и идиоты, и которые вообще не способны никаким действиям. И в какой-то момент он решает, что пришло время его уйти к любимой. Сделать он это, естественно, может только уже насильственным путем, потому что его-то время не пришло. Но все начинается с того, что приезжают новые соседи, припарковываются к дому, сбивают его почтовый ящик, и все. Это оказалось такое судьбоносная встреча с интересными людьми.
Не дают ему, грубо говоря, повеситься, да, в этот момент.
Да, и не дают ему
все время мешают.
Там вообще много всего. Они не дают ему ни повеситься, ни застрелиться, ни еще куча всего. То есть он пытается активно покончить жизнь самоубийством, но каждый раз не может это сделать, потому что его постоянно отвлекают. Но чем мне понравилась эта книга, почему я ее рекомендую? Вроде кажется, слушайте, новогодние каникулы, рекомендуйте что-то связанное опять с самоубийством, вы нормальный? Да, все клево. На самом деле книга очень интересная. Она написана, ну, не знаю, хоть и может быть простым языком очень, но она вот меня, она прям хватала за душу, вот честно. Я прям вот когда читала, мне было в какие-то моменты очень грустно, в какие-то моменты я просто смеялась в голос. Вначале меня дико раздражал этот главный персонаж Уве. Я сидела и думала, да что ж ты такой ворчливый, просто успокойся и живи, ну что ж тебе не нравится. Но по мере того, как ты начинаешь знакомиться просто вот с его жизнью, с его укладом, почему он стал таким, каким он стал, как он встретил свою жену, как он ее любил, какая у него была жизнь и какие реально вокруг идиоты иногда бывают. И я просто такая думаю, я в конце была просто целиком и полностью за него. Вот. Поэтому, вот честно, если вы думаете, вот что же почитать, чтобы можно было почувствовать весь спектр эмоций, вот, и при этом, опять-таки, да, повторюсь, не перенапрячься, то «Вторая жизнь Уве», мне кажется, это прям вот очень хорошая книга. Тем более, можно после этого посмотреть. Я не знаю, как вам, но мне бы очень понравилась экранизация еще этой книги. Вот. Довольно-таки такая
неплохая, да, скажем.
Неплохая. Мне правда понравился, мне понравился главный герой. Он вот прям, когда он появился вот в первые секунды, я просто такая, я примерно вот именно так его и представлял. Вот, поэтому вот предлагаю такую книгу.
Да, ну, нужно сказать, что мы полностью, когда вы будете читать Фредерика Бакмана, очарование текста Бакмана в том, что в общем-то, вы не очень сильно будете напрягаться, достаточно, знаете, это, если сравнить такую большую литературу с водой, вообще литературу с водой, да, с речной водой, например, да, то, значит, обычно большая такая серьезная литература — это такой холодный поток, в который нужно вот зайти через какое-то напряжение, то здесь я могу сказать, что это такая теплая, значит, летняя речка, в которую легко заходишь и не хочешь из нее, в общем-то, выплывать, да, потому что на самом деле вы, во-первых, ответите по ходу действия. У меня есть претензии к Фредерику Бакману, вот, и к всеобщей любви к его текстам. Но на самом деле именно этот текст, у него есть совершенно замечательные книги еще, кроме этого. Он вообще такой довольно плодовитый автор оказался. И если вы будете читать эту книгу, то, конечно же, попутно вот, Фредерик Бак, он поднимает огромное количество вопросов, конечно, в своей книге. И прежде всего, вот вопрос... На самом деле, это очень, очень серьезный вопрос, который ставят многие тексты сегодня, да, это одиночество пожилого человека. Ведь, по сути, большее количество, больше трети людей, которые испытывают одиночество, это пожилые люди, да, связанные с своим социальным одиночеством. Да. И вот эта книга, конечно, поднимает вопрос социального одиночества. Вот что делать человеку, когда он остался один? И, в общем, в принципе, Бакман отвечает очень просто на этот вопрос, на самом деле. Как отвечает Бакман на этот вопрос? Просто.
Я бы сказала, что он поднимает даже одиночество не только пожилого человека, а в целом одиночество, потому что Уве — это такой персонаж, который всю жизнь практически был один. То есть у него, когда умирает отец, вот, и все, он же один все время, пока вот не появляется в его жизни ну, Соня, которую он так любит и обожает. Вот, и получается... Мне кажется, помимо этого одиночества показана еще одна тема, что насколько человеку иногда нужно качественное общение, а не огромное количество людей. Ну, то есть ему было достаточно жены, ну, одного друга, и вот, и все. И ему было этого достаточно для того, чтобы жить, быть в социуме. Но в момент, когда он теряет друга, у него остается жена, вот, а потом и жена, и все, и поэтому он остается прям одиноким. Вот. А ответ простой, как всегда: находиться в социуме, все, просто быть с людьми. Вот. То есть, по факту, мне кажется, даже Бакмана возвращает, ну, если уж так взять, возвращает к жизни не соседка, да, Парвана,
которая. Уве, вы имеете в виду, да?
Да, я имею в виду, что его возвращает. Мне показалось, что его даже возвращает к жизни не Парвана, а именно ее дети.
Угу. Вот. Которых он терпеть не может, если че, вот если уж на то пошел, да, который все время его там выводит из себя.
Да, но если читать, мы можем увидеть, что вот его вот это терпеть не можем, это не такое, как у других людей терпеть не можем. То есть он вот не бросает слов где-то вот наружу. И еще, кстати, очень прикольно, у него же даже есть описание в самом начале, когда он говорит... И куда, говорит, оно годится, такое общество, в котором ни писать, ни кофе варить толком не умеет, сокрушался Уве. То есть ему-то не нравится то, что люди вообще ничего не могут. Он такой говорит: да почему? Вы не можете ни припарковаться, вы не можете ни там дома установить ничего. Нет, не можете...
Уве нужно еще сказать, что Бакман описывает человека, который из того поколения людей, когда, это опять же послевоенное поколение, когда люди все делали своими руками, да? А сегодня умный дом, ты, ну, прошу прощения, ты в туалет заходишь и говоришь: лампочка, зажгись, понимаешь? Ну, просто... И когда вот этот умный дом, значит, когда выключают электричество, то у тебя не то, что лампочка, зажгись, вообще ничего не знаешь, что делать. И, собственно говоря, я честно говоря, с Уве очень согласен по многим его претензиям к этой жизни. Он критикует бюрократов, абсолютно с ним согласен, вот во всех его претензиях к бюрократам. Значит, он значит, ворчит на то, что люди вообще молоток не знают, с какой стороны взять. Уж ударит, и не дай бог ударить. Потому что вместо того, чтобы что-то сделать, ты еще больше разрушишь. Да? То есть вот эти штуки, изменение мира, то, что Фредерик Бакман говорит о том, что, в общем-то, мир меняется. И мы не готовы к изменению этого мира. Но, в принципе, как раз вот эти наши социальные контакты, люди, которые нас окружают, если мы начинаем, даже если они страдают, не похожи на тебя, с другой культурой. И опять же, нет вот этого вот, а давайте вот так вот, вот вы там не трогайте мою культуру. Нет, он как раз, Уве как раз, как бы в конце концов с пониманием относится к идентичности вот своей соседки, ее детей, и при этом, собственно, и они тоже, как бы там же, в принципе, Уве в результате огромное разрозненное количество людей становится становится такой нормальной общиной. То есть они начинают жить общиной, за свои права сражаться. Такие какие-то вещи. То есть один старикашечка, в общем-то, этого добился. И, в общем, в принципе, об этом книга. О том, что, в принципе, все, ну, как бы не все наши проблемы, но основная наша проблема в том, что мы не умеем договариваться друг с другом, мы не умеем говорить друг с другом и дружить. В общем, тоже присоединяясь к... Если вы хотите действительно вот такой вот себе создать хорошее настроение, почитать и, в общем-то, поразмышлять ну, вот таких вещах очень и очень важных, то вот «Вторая жизнь Уви», Фредерик Бакман, шведский писатель, это его первая книга, которая стала, в общем-то, там, в общем, стала мега-бестселлером, за ней там... огромное количество потянулось. Не все эти книги равнозначны, и не стоит, на мой взгляд, стоит читать, но вот «Вторая жизнь Уви» вполне. Друзья, пишите нам, какие книги вы сами советуете почитать на рождественские праздники. Давайте делитесь, и давайте делиться вот книжными такими... Давайте сделаем такое книжное Рождество, побольше книжек на Рождество. Теперь моя очередь. Я, дяденька... не юный, поэтому я буду советовать старенькие книжки сегодня. И, ну как, не все старенькие книжки я буду советовать. Ну вот это, вот эти две, наверное, повести я хочу посоветовать, потому что, мне кажется, это идеальное чтение для новогодних каникул и рождественских праздников. Я хочу посоветовать две повести. Аркадия Борисовича Стругацких «Далекая радуга». Они очень разные и очень разные по атмосфере. Одна книжка, ну, такая драматичная, трагичная, вот, а вторая книжка очень веселая, разудалая, при этом очень неглупая. Итак, две повести Аркадия Борисовича Стругацких «Далекая радуга» и «Понедельник начинается в субботу». Да? О чем, собственно, «Далекая радуга»? «Далекая радуга» о... ну, соответственно, далеком будущем человечества, как их видели братья Стругацкие, они их видели чрезмерно... оптимистично тогда, да, на этом периоде своего творчества. Ну вот, человечество победило там основные проблемы, разобщенность, ох, нам бы их оптимизм сегодня. И, но чем занимается? Тем, что, в общем-то, осваивая далекий космос, все это происходит в дальнем космосе, на планете Радуга, которая стала таким, значит, полигоном для испытаний, для научных экспериментов. В частности, значит, испытывают так называемые приборы, которые потом... Нуль волны, приборы... Собственно, как это, как же это, 0T-кабин, это где человек заходит, соответственно, его разбирают по атомам, в другой кабинке собирают, да, там делается его копия, вот такая вот штука. И, соответственно, обратный эффект, да, вот во время испытаний начинается идти волна, которая уничтожает все живое. И, понимая, там прилетает, собственно, любимый, герой, тогда еще просто капитан, значит, межзвездных космических кораблей, Горбовский, он прилетает на эту планету и понимает, что есть, в общем-то, звездолет, и может улететь ограниченное количество людей. Что будем делать? Да? Есть школа, есть детский сад, есть воспитатели, есть женщины, есть люди, которые... находится там. И приказ понятно, что, в общем, там, по-моему, два звездолета, если я не ошибаюсь, и вот на этих вот двух звездолетах ну, не улетит все количество людей, да, нельзя эвакуировать планету. И, в общем, людям приходится принимать очень сложное этическое решение. На самом деле, это простая повесть. Я ее читал с дочкой, со старшей. Мы ее потом очень так активно обсуждали с ней. И это повесть, которая поднимает огромное количество вопросов, да, этических в том числе. Это вот возможность, наверное... Ну, конечно же, эта повесть говорит о том, что самая главная задача человека — это творческий труд. Да, вот труд на благо людей, на благо общества, и что, в общем-то, этот труд часто, завоевания часто, вот они идут через человеческие жертвы, и всегда это очень сложный выбор. Вот это первая повесть. Вторая повесть, да, читали вы «Далекую радугу», нет?
Нет, я вот сейчас слушаю, но мне Это напоминает что-то. Мне кажется, что эта идея где-то реализована была.
Ну, вот. После Стругацких ее реализовывали 1 000 000 раз. Вот, поэтому это неудивительно. И в кино она была, да, и в литературе, конечно же, да.
Вот. Вообще, это всегда такой вопрос очень острый, когда люди выбирают, кто будет жить. Это вот у меня всегда здесь вопрос, как человек вообще может решать, кто может.
Я могу сказать, что главный герой и любимый герой Стругацких делает единственно верный, принимает единственно верное решение.
И он, ладно, все, только да, спойлеров.
Да, и, в общем-то, он берет ответственность на себя, забирая ответственность у других людей. Это основная, вот такая, основной посыл Стругацких. Должен найтись человек, который поможет сделать выбор другим людям, грубо говоря, возьмет ответственность на себя. Ну, почитайте повесть. В общем-то, повесть короткая, ее можно прочитать буквально за пару часов. Стругацких по-другому, мне кажется, читать нельзя, в них можно нырять и не выныривать. Так вот, следующая повесть — это повесть, которая все вот обещает экранизировать. А сейчас Стругацким титанически не везет с экранизациями. Ни одной удачной экранизации Стругацких. При этом это абсолютно кинематографичный писатель. То есть вот бери и ставь, что называется. Да? Итак, понедельник начинается в субботу. Культовая повесть Стругацких. По фразам из повести... Из этой повести мое поколение узнавало своих. Да? Когда мы говорили «за трудовую магию», то все уже все понимали, что это такое, да? Ничего, научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, вот.
Когда вы говорите, у меня сразу ощущение, мне передо мной Дамблдор встает.
Господи, это было, дорогие друзья, это было еще до того, как вставали Дамблдоры, значит, Гарри Поттеры и прочие Роны Уизли, и когда, в общем... Люди знали, кто такой Янус Плуэктович и кто такой, кто такие Киврин и прочие разные интересные персонажи. В общем, нужно сказать, что эта повесть состоит из таких эпизодов, частей эпизодов. Обычный программист попадает в институт, научно-исследовательский институт, который занимается непознанным. И вот, опять же, эта идея. Там невероятное количество гэгов. Это очень веселая повесть. Вот, когда вы будете читать, вы точно будете хохотать. Значит, путешествие во времени, значит, персонаж, который одновременно существует в разнонаправленных временных потоках. Одна его часть идет из прошлого в будущее, а другая из будущего в прошлое возвращается. Вот так вот. Вот, и они, поэтому они встречаются и не помнят друг друга, потому что они находятся в разных временных потоках.
Довод начинается.
Что-что?
Я говорю, это уже какой-то фильм «Довод» начинается.
Ну, такой... господи, опять, дорогие друзья, это все было до Кристофера Нолана, ох уж это не поколение. Ну ладно, ничего страшного, у них все впереди, они могут прочитать это все-таки и стать лучше, я уверен абсолютно. Стругацкий умеет делать людей лучше. Вот. В общем, это...
Там уже все плохо.
Да, да. И если, дорогие друзья, вы знаете, не перебегая к Гуглу, что такое знак Курнуш, то вы со мной... В общем, мы с вами одной крови, да, что называется. Да. Но в любом...
Да. Я закину эту книгу сейчас прям вот, вот сразу сейчас прям вот, вот в свою корзину, и что вижу, тут сюжет написано. Повесть состоит из трех частей. Суета вокруг дивана, суета-сует, всяческая суета. Мне это нравится, если честно.
Да, особенно да, да. Там есть еще послесловие, объяснение вот Привалова, терминов, упоминаемых в книге. Это отдельное. Вот составление несуществующего словаря, это по поколению Стругацких, Станислав Лем, да, например, писал, значит, рецензии на ненаписанные книги, например, Стругацкие составляли словарь научных несуществующих научных терминов. Пожалуйста. Понедельник начинается суббота. Видите, какая волшебная сила искусства. Уже Леонора уже решила почитать эту книгу. Книга великолепная, просто великолепная. Я ее вот думаю, что младшей дочери почитаю. И теперь рекомендация. Да, и, друзья, пишите, какие книги вы рекомендуете почитать в рождественские праздники. Не забывайте про комментарии. Леонора, теперь ваша очередь.
Да, вторую книгу я выбрала вообще... На самом деле я ее выбрала первой. Это «Служба доставка книг» Карстен Себастьян Хен. Вот. На самом деле я объясню причину выбора именно этой книги. Во-первых, она такая же, как и книга Бакмана, простая. То есть достаточно легкая книга, вообще абсолютно не напрягающий слог, текст. То есть ты просто... ну, как очень быстро будешь прочитывать, такая, ну, книга льется, можно сказать, она потому что не напрягает абсолютно, но интересно развивается сюжет. Немножко пару слов о сюжете. Главный герой — это Карл, такой он очень пожилой достаточно человек, который работает в книжном магазине.
72 такой... года. Сегодня вообще Леонора берет книжки про пожилых, в общем.
Но на самом деле много чего
может получить. Она намекает как бы мне на что-то? Ну ладно, пускай.
Нет, вообще нет, вообще ничего не имела в виду. Это просто, это случайность. Вот. 72 года, да, ему. Но он такой особый продавец в книжном магазине, то есть он не работает непосредственно в книжном магазине на прилавке, но он каждое утро приходит, выбирает особенные книги для своих клиентов и разносит их по домам. То есть его клиенты – это такие люди, которые изначально абсолютно безымянные. То есть когда он приходит, он отдает им имена литературных героев. То есть у него есть там Фауст, есть Геркулес, есть Эльфи, есть мистер Дарси. И вот
совершенно он... замечательный мистер Дарси и следователь убойного отдела, которого он нарекает Шерлоком Холмсом. Там просто прекрасен.
Отлично. Вот. Но однажды к нему присоединяется девочка, да, маленькая девочка, которая такая смотрит на его маршрут. Шаша. Это вообще, это особенный какой-то. Я сначала, если честно, первое время не могла понять, это Шаша, у меня ощущение как будто, что кто-то коверкает имя моего мужа. Вот. Но я потом
привыкла. Или моей дочери. Вот. Так как это девочка, то это прям вот, да.
Вот. Но вообще... История необыкновенная, история дружбы между вот этим взрослым, пожилым человеком, которому 72 года, и вот этой маленькой юной девочкой, которая смотрит на его маршрут, и в какой-то момент она решает вместе с ним ходить. Она ходит вот по вот этим вот его, можно сказать так, клиентам. Он никогда не переходил никакие границы. То есть он знает...
Погружает жизнь пожилого человека в хаос и непредвиденные это, значит, ситуации. Вот так вот.
Да. Но потому что он знает со всеми его вот клиентами, что происходит в жизни. Он знает их трудности и переживания. То есть по факту он и книги им подбирает такие, чтобы они... можно сказать, оставались в своей какой-то иллюзии вот, свободы или иллюзии того, что они на что-то способны. Вот. Ну, то есть они как будто не готовы прийти вот в жизнь, в реальную и в критику. Вот. И он их вот поддерживает вот в этом состоянии. А когда появляется Шаша, она просто вытаскивает всех в реальность, абсолютно. Что и Карла, что и всех вот его клиентов. То есть, можно сказать, она устраивает глобальную просто какой-то переворот. Но это настолько интересно именно вот дружба между Карлом, да, и Шашей, что вот как вот они общаются, как они привыкают друг к другу, как вот они относятся. Но я честно скажу вам, почему я выбрала еще эту книгу. У нас сейчас такое, я не знаю, как у вас, вот, дорогие вот тоже слушатели, происходит в жизни, насколько ваш темп жизни, он такой быстрый. Но у меня иногда вообще такой дикий темп, что ты, вот я когда читала эту книгу, я наслаждалась тем, что Карл работает вот не просто по своей, знаете, там, профессии, ну, продавец книжный, он это его призвание, вот это его желание, он не торопится в этом, у него нету ощущение, что такое, надо быстро все там раскидать и снова идти бежать, и нужно все вот это делать, и ты вот чувствуешь, как будто в суете человек находится. Но его вот этот просто, я бы сказала, релаксирующий способ, что он приходит, он выбирает книги, он их упаковывает, складывает в свой гигантский рюкзак, и вот он начинает свое шествие. Если честно, я получила истинное наслаждение от того, что книга неспешная, что вот она вот такая, что она показывает тебе, куда ты бежишь. Потому что вот Шаша как раз-таки, она такая, я хочу все быстро, давай. Она шебутная, вот она вот как будто бы приносит даже некий хаос. И вот в этой книге я как будто увидела вот этот баланс. То есть, с одной стороны, нужно иногда реально подсуетиться, не бояться, где-то сделать вот этот вызов жизни, другим людям вызов дать. А иногда нужно просто слушать и ничего не говорить. Нужно неспешно куда-то идти. В общем, я вот могу сказать так, что я не знаю, как у вас, но для меня эта книга была вот истинным расслаблением. Я прям пару раз даже всплакнула, если честно, потому что настолько сроднилась с героем, настолько он стал мне прям вот дорог. Вот его отношение к людям, его отношение к книгам очень сильно меня тронуло, и я поняла, что многому там можно научиться. Поэтому вот, я очень рекомендую эту книгу прочитать. Вот. Да. Она простая. Интересно.
Да, нужно сказать, что, как и в случае Фредерика Бакмана, попутно, значит, автор поднимает огромное количество тем от потери близкого человека, как с этим, возможно ли с этим справиться, опять же, вот одиночество пожилого человека и так далее, огромное количество, да, там вот потерянность человека в этом мире. В общем, при этом это, в общем-то, достаточно легкая книга в том плане, что вот она как-то так это очень позитивная и настраивает на решение проблем, а не на вот постоянную терапию. Мне больно, вот что со мной произошло. Да, да. Александр Бекасов написал, раз зашла речь о магии, порекомендовал почитать книгу Алекса Коша «Огненный факультет». Спасибо, Александр, еще было бы здорово, если бы вы даже там немножко рассказали, что это за книга. И последняя моя рекомендация в этом эфире – это книжка Олега Ермакова «Родник Олафа». Вообще, Олег Ермаков очень необычный писатель, и выбор его для своей книги очень необычен. Обычно, в общем-то, вот его проза, она такая военная, он сам прошел войну в Афганистане, поэтому, собственно говоря, вот часто его герои, его книг, он возвращает в прошлое, заставляет переживать в экстремальных ситуациях. Но здесь, во-первых, это шорт-лист большой книги 2022 года. Я лично считаю, что большое, я очень рад за всех, кто получил в этом году премию «Большая книга», но я лично считаю, что действительно Олег Ермаков, эта книга достойна, да, «Родник Олафа» достойна того, чтобы получить вот премию «Большая книга». «Родник Олафа» — эта книга погружает нас в 12 век, то есть мы совершаем путешествие не только в космосе, в пространстве, как у Стругацких, но и во времени. Главный мальчик Спиридон, он очень интересный, то есть он рождается немым, но при этом он все слышит. Обычно как бы немые — это глухонемые. Да? Вот люди, которые с рождения не слышат звуков, поэтому и, собственно говоря, и не могут воспроизвести, потому что они ничего не слышат. А он, в общем-то, все слышит, все понимает, очень такой смышленный. Вот они с отцом сплавляются. Ну, то есть у него отец профессиональный сплавщик леса, да? В 12 веке, он берет его с собой, в общем, его, я не буду всех спойлеров сливать вам, но его ждет огромное количество приключений. Вот вы действительно погрузитесь в 12 век, все ругают, многие ругают его за какое-то вот, типа, заигрывание с псевдонародностью. На самом деле никакой заигрывания нет, просто сам Олег Ермаков, он очень сильно погрузился в русское средневековье, 2 века после принятия христианства, там еще, где рядом прям совсем язычество живет, рядом с христианством, и мальчик Спиридон проходит, как всегда, вот к этому роднику Олафа, который может исцелить его от немоты, он принимает решение, пройдя через утраты, через потери, он там попадает в плен к варягам. То есть это там невероятное приключение. Это Смоленщина еще, к тому же. Да? Это Киевская Русь, в общем-то, вот Древняя Русь. И все это невероятные приключения. В общем-то, на самом деле, это погружение в русское средневековье. И, конечно же, вместе. Это, конечно же, роман взросления, и попутно мы, в общем-то, вместе с автором решаем очень сложные вопросы, что такое ответственность, что такое добро и зло, и как я могу разобраться в добре и зле, если мне никто не объясняет, что такое добро и зло, а что, если добро и зло соединено в одном человеке, как разделить-то это добро и зло в этом человеке, представляете, какое огромное количество вопросов поднимает эта книга. «Родник Олафа» — невероятно красивая, на мой взгляд, написанная книга с огромной огромной любовью, вот его языком восхитились бы Пришвин и Паустовский 100%, при этом это филигранное умение вот выстраивать сюжет, рассказывать историю. Олег Ермаков, родник Олафа, вот шорт-лист большой книги 2022 года. Ну что ж, наше время подошло к концу. Спасибо, друзья, что вы сегодня были с нами. Еще раз мы с Элеонорой вас поздравляем с наступившим Рождеством Христовым и по Григорианскому календарю с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым по Юлианскому календарю. Сегодня мы говорили про... У нас 4 было книги, которые мы советовали. Это первая книга Фредерика Бакмана «Вторая жизнь Уве», вторая, еще две повести Стругацких «Далекая радуга», «Понедельник» начинается в субботу. Также замечательный роман «Служба доставки книг» Карстена Себастьяна Хэна и роман Олега Ермакова «Родник Олафа». Ну что ж, и, друзья, не забывайте читать хорошие и мудрые книги в эти рождественские каникулы и праздники, а своими впечатлениями мы уже поделимся друг с другом в 2023 году. Спасибо, Элеонора, спасибо, друзья, и до встречи в эфире в следующем году.
До свидания.
Всем пока.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.